Глава пятая. Это ведь был не стрихнин, верно?
Где вы обнаружили это? Оживившись, поинтересовался я.
В мусорной корзине. Вы узнаете почерк?
Да, это рука миссис Инглторп. Но что означают эти каракули?
Пока не знаю. Пуаро пожал плечами. Но об этом стоит поразмыслить.
В голове у меня пронеслась безумная мысль. Может, миссис Инглторп слегка помешалась? Или ею овладела странная мания? И если так, то не могла ли она сама покончить с собой? Я уже собирался поделиться с Пуаро моими версиями, но он отвлек меня, бодро воскликнув: «Вперед! Пора исследовать кофейные чашки!» «Дорогой Пуаро, к чему нам возиться с ними, если мы уже узнали о какао?»
«О-ля-ля!»
— небрежно бросил Пуаро.
«Далось же вам то несчастное какао!»
Он рассмеялся с явной радостью, в шутливом отчаянии воздев руки к небесам, что я невольно воспринял лишь как проявление на редкость дурного вкуса. «И в любом случае», — заметил я с нарастающей холодностью, «миссис Инглторп сама отнесла кофе к себе в спальню, и я не понимаю, что вы рассчитываете найти, если только не подозреваете, что мы обнаружим на кофейном подносе пакетик стрихнина». Лицо Пуаро мгновенно стало серьезным.
«Полночь, друг мой», — примирительно произнес он, беря меня под руку, — «не сердитесь. Позвольте мне изучить кофейные чашки, и я не оставлю без внимания ваше какао. Вот так. Справедливая сделка».
Он выглядел до того комично, что я невольно рассмеялся, и мы вместе направились в гостиную, где со вчерашнего вечера остался неубранным кофейный поднос. Пуаро заставил меня воспроизвести вчерашнюю сцену в гостиной, слушая очень внимательно и уточняя, где стояли чашки каждого из участников кофейного десерта.
Итак, миссис Кавендиш стояла около подноса и наливала кофе. Да. Потом она подошла к окну, где сидели вы с мадемуазель Синти. Понятно. Здесь у нас три чашки и еще одна на каминной полке. Недопитые, видимо, мистер Лоуренса Кавендиша. А чья же осталась на подносе?
Джона Кавендиша. Я видел, как он поставил ее туда.
Отлично. Одна, две, три, четыре, пять. Ну, а где же тогда чашка мистера Инглторпа?
Он не пил кофе.
Тогда число сходится. Минутку, друг мой.
С безграничной осторожностью он взял понемногу гуще из каждой чашки и, попробовав каждую на вкус, запечатал в отдельные пробирки. Его физиономия отразила странную перемену. Могу лишь сказать, что лицо его выражало как озадаченность, так и облегчение.
«Бьен!» — воскликнул он в итоге. «Это очевидно. И у меня возникла одна идея. Ну, теперь ясно, что я ошибался. Да, все-таки я ошибся, однако это странно. Впрочем, неважно».
И с типичным для него легким пожатием плеч он выкинул из головы то, что беспокоило его. Я мог бы с самого начала сказать ему, что одержимость кофе заведет его в тупик, но тактично сдержался. В конце концов, пусть он постарел, но в свое время по праву считался великим детективом.
«Завтрак готов», — входя в гостиную, сообщил Джон Кавендиш. «Не желаете ли позавтракать с нами, мсье Пуаро?»
Тот, склонив голову, принял приглашение. Я пригляделся к Джону. Выглядел он уже практически как обычно. Ему плачевно не хватало воображения, в отличие от своего брата, имевшего его, пожалуй, сверх меры. С раннего утра сегодня Джон усердно занимался делами, отправляя телеграммы. Одна из первых полетела к Эвелин Говард и составляя извещение для газет. В общем, исполнял печальные обязанности, которые всегда влечет за собой смерть близких.
«Позвольте спросить, как продвигаются ваши поиски?» — поинтересовался он. «Расследование склоняет вас к мысли о естественной кончине моей матушки или нам надо готовиться к худшему?»
«Не полагаю, мистер Кавендиш», — серьезно ответил Пуаро, — «вы поступите разумно, не обольщаясь ложными надеждами. Не могли бы вы поделиться со мной мнениями других членов семьи?»
«Мой брат Лоуренс убежден, что мы делаем из мухи слона. Он считает, что все указывает на обычный случай сердечной недостаточности».
«Вот, значит, как интересное мнение, весьма интересное»,
— тихо пробурчал Пуаро.
«А миссис Кавендиш?»
Лицо Джона слегка омрачилось.
«Понятия не имею, что думает по этому поводу моя жена».
Вежливо, со сдержанной церемонностью, ответил он и, пытаясь преодолеть щекотливый момент, неловко добавил.
«Не помню, говорил ли я вам уже, что вернулся мистер Инглторп?»
Пуаро склонил голову.
«Все мы сейчас находимся в неловком положении», — продолжил Джон. «Разумеется, приходится вести себя с ним, как обычно, но черт подери! Как же отвратительно сидеть за одним столом с возможным убийцей!»
«Я вас отлично понимаю», — кивнув сочувственно, произнес Билл Гейтс. «Да, мистер Кавендиш, вы попали в сложнейшую ситуацию. Мне хотелось бы прояснить у вас один вопрос. Насколько я понимаю, мистер Инглторп не вернулся домой вчера вечером по причине того, что забыл ключ. Я прав?»
«Да».
«И, полагаю, вы не сомневаетесь, что он действительно забыл ключ, то есть не брал его с собой?»
«Не знаю, что и сказать. Мне не пришло в голову проверить. Обычно ключи лежат в холле, в ящике комода. Могу сейчас сходить и проверить».
«Нет, уже поздно, мистер Кавендиш», — махнув рукой, с легкой улыбкой сказал Пуаро. «Я уверен, что сейчас вы уже обнаружите там ключ. Если мистер Инглторп и брал его, то вполне мог успеть вернуть на место».
«Но неужели вы думаете...»
«Я ничего не думаю. Однако, если бы кто-то случайно убедился в наличии ключа до его возвращения, то это могло бы стать ценным свидетельством в его пользу только и всего».
Джон выглядел озадаченным.
«Не беспокойтесь», — ободряюще добавил Пуаро. «Я уверен, что вам нечего об этом даже думать. Давайте лучше пойдем завтракать, раз уж вы любезно пригласили нас».
Все уже собрались в столовой. В сложившихся обстоятельствах наша компания, естественно, выглядела безрадостно. Последствия потрясения обычно мучительны, и все мы, по-моему, так или иначе переживали их. Правила приличия и хорошее воспитание, естественно, предписывали нам вести себя с обычной сдержанностью. Однако я невольно задумался, так ли уж трудно на самом деле домочадцам сохранять самообладание. Я не заметил покрасневших от слез глаз, не услышал тяжких вздохов, не увидел никаких признаков затаенной скорби. Видимо, я не ошибся, полагая, что более всего эта трагедия затронула чувство Доркас. Я обошел вниманием Альфреда Инглторпа, который разыгрывал роль безутешного вдовца в манере, показавшейся мне отвратительно лицемерной. Интересно, догадался ли он, что мы подозреваем его? Несомненно, он не мог не сознавать такой возможности, как бы мы ни скрывали свои чувства. Не дрожал ли он втайне от страха или же не сомневался, что это преступление сойдет ему с рук? Наверняка витавшая в столовой атмосфера подозрительности предупредила его о том, что к нему относятся настороженно. Но все ли подозревают его? Непонятно, что думает миссис Кавендиш. Я заметил, как она села во главе стола. Элегантная, спокойная, загадочная. В своем светло-сером платье с белыми кружевными манжетами, прикрывающими ее изящные руки, она выглядела очаровательно. При желании, однако, выражение ее лица в своей непостижимости могло бы превзойти самого сфинкса. За завтраком Мэри почти не разговаривала, едва открывала рот. Но, тем не менее, я почувствовал, что каким-то странным образом незаурядная сила ее личности давлеет над всеми собравшимися. А юная Синтия? Какие подозрения у нее? Она явно выглядела очень усталой, даже больной. В ее поведении определенно выражалась какая-то вялая подавленность. Я спросил, не заболела ли она, и получил честный ответ. «Да, у меня голова раскалывается». «Не желаете ли еще кофейку, мадемуазель?» — заботливо предложил Пуаро. «Он взбодрит вас. Этот напиток бесподобно снимает...» Он замялся, подыскивая английское слово, и в итоге закончил по-французски. «Мал а ла тет». «Головную боль, мигрень!» Встав из-за стола, Билл Гейтс взял у нее пустую чашку. «Без сахара», — вяло обронила Синтия, заметив, что он поднял щипчики для сахара. «Совсем не сладкий. Вы не думаете, что в данном случае можно отбросить привычки военного времени?» «Нет, просто я никогда не пью сладкий кофе».
«Черт побери!»
— пробурчал себе под нос Пуаро, возвращая наполненную чашку. Только я расслышал его бурчание и, с любопытством, взглянув на моего маленького друга, увидел, что на лице его отразилось сдержанное волнение, а позеленевшие точно у кошки глаза сверкнули потаенным огнем. Похоже, его сильно заинтересовало что-то увиденное или услышанное. Но что же именно? Я не отношу себя к тупицам. Однако должен признать, что пока ничего особенно не привлекло моего внимания. Через минуту открылась дверь, и в столовой появилась Доркас.
«Сэр, к вам пришел мистер Уэллс», — сообщила она Джону.
Я вспомнил, что так звали адвоката, которому миссис Инглторп как раз вчера отправила письмо. Джон мгновенно поднялся из-за стола.
«Проводите его в мой кабинет», — ответил он Доркас и, взглянув на нас с Пуаро, пояснил. «Адвокат моей матери. Видите ли, он также занимает должность коронера», — понизив голос, добавил он. «Возможно, вы пожелаете присоединиться к нам?»
Молча приняв его предложение, мы вышли вслед за ним из столовой. Уверенно шагая к кабинету, Джон немного опередил нас, и я, улучив момент, шепотом спросил Пуаро. «А значит, будет расследование?» Бельгиец рассеянно кивнул. Казалось, он поглощен глубокими размышлениями, что значительно подогрело мое любопытство.
«Ну, в чем дело? Похоже, вы меня не слушаете».
«Это правда, друг мой. Я крайне обеспокоен».
«Чем же?»
«Тем, что мадемуазель Синтия не пьет кофе с сахаром».
«Что? Уж не шутите ли вы?»
«Увы, я более чем серьезен. А я пока не могу понять одну странность. Но интуиция не подвела меня».
«При чем тут ваша интуиция?»
«Интуиция заставила меня проверить кофейные чашки. Тише, потом поговорим».
Джон пропустил нас в кабинет и плотно закрыл дверь. Мистер Уэллс, располагающий к себе мужчина среднего возраста, обладал проницательным взглядом и типичной для адвокатов напыщенностью. Джон представил нас обоих и объяснил причину нашего присутствия.
«Вы же понимаете, Уэллс, — добавил он, — что все это строго конфиденциально. Мы пока надеемся, что вскоре вообще отпадет нужда в расследовании».
«Вполне, вполне понимаю», — успокаивающе произнес мистер Уэллс. «И мне тоже хотелось бы, чтобы мы с вами избежали мучительной огласки дознания. Но, разумеется, оно станет неизбежным, если мы не получим убедительного заключения естественной смерти».
«Да, видимо, вы правы».
«Бауэрштайн, знаете ли, славит большим ученым, весьма авторитетным, полагаю, в области токсикологии».
Несомненно, с долей напряженности согласился Джон и, помедлив, неуверенно добавил. «То есть нам придется предстать в роли свидетелей? Я имею в виду всем нашим домочадцам».
«Да, конечно, и... да, и мистеру... Инглторпу».
Последовала выразительная пауза, после чего адвокат продолжил в своей успокаивающей манере.
«Любые другие свидетельства будут взяты просто для подтверждения. Это чисто формальная процедура».
«Понятно». На лице Джона слабо отразилось облегчение.
«Оно озадачило меня, поскольку я не видел для этого никаких причин».
«Если у вас не будет никаких возражений, — добавил мистер Уэллс, — я предложил бы повременить до пятницы. Тогда мы уже наверняка получим отчет медэксперта. По-моему, вскрытие собирались сделать сегодня вечером».
«Да».
«Тогда, видимо, вас устроит мое предложение?»
«Отлично устроит».
«Нет необходимости, мой дорогой Кавендиш, говорить вам, как сам. Я опечален этим прискорбным событием».
«А не могли бы вы, мсье, оказать небольшую помощь в прояснении одного вопроса?»
— вставил Пуаро, впервые со времени появления в кабинете подав голос.
— Я?
— Да. Нам сообщили, что вчера вечером миссис Инглторп написала вам письмо. Вы, должно быть, получили его с утренней почты.
— Получил, но оно вам ничем не поможет. Это просто записка с просьбой навестить ее нынче утром. Она хотела посоветоваться со мной о каком-то крайне важном деле.
— Она не намекнула, с чем связано это дело?
— К сожалению, нет.
— Жаль, — сказал Джон.
— Да, очень жаль,
— озабоченно поддержал его Пуаро.
Молчание затягивалось. Бельгиец погрузился в какие-то размышления. Но через пару минут он вновь обратился к адвокату.
— Мистер Уэллс, мне хотелось бы спросить вас об одном деле. То есть, если это не противоречит профессиональной этике. Кто унаследует деньги миссис Инглторп в случае ее кончины?
После минутного колебания адвокат заметил. «Эти сведения очень скоро будут оглашены, поэтому, если не возражает мистер Кавендиш...»
«Определенно не возражаю», — прервал его Джон.
«Тогда я не вижу причин для уклонения от ответа на ваш вопрос. Согласно последнему завещанию, датированному августом прошлого года, миссис Инглторп завещала все свое состояние своему приемному сыну, мистеру Джону Кавендишу, не считая разных мелких выплат, слугам и прочим домочадцам».
«А не является ли это, простите за этот вопрос, мистер Кавендиш, весьма несправедливым по отношению к ее второму приемному сыну, мистеру Лоренсу Кавендишу.
Нет, я так не думаю. Видите ли, по условиям завещания их отца, после смерти приемной матери Джону наследует недвижимость, а Лоуренс получит значительную сумму денег. Миссис Инглторп оставила свое состояние старшему приемному сыну, понимая, что ему придется содержать усадьбу. На мой взгляд, это очень справедливое и объективное распределение.
Это ясно, задумчиво произнес Пуаро. Но правильно ли я понимаю, что по вашим английским законам такое завещание автоматически отменяется в случае нового замужества, миссис Инглторп?
Я как раз собирался добавить, месье Пуаро, что тот документ на данный момент утратил свою законную силу.
— Вот как! — воскликнул тот и, подумав немного, спросил. — А осознавала ли сама миссис Инглторп этот факт?
— Не знаю, возможно, и осознавала.
— Она все знала, — неожиданно заявил Джон. — Мы как раз вчера обсуждали вопрос о том, что брак отменяет более ранние завещания.
— Да, тогда возникает еще один вопрос, мистер Уэллс. Вы сказали, согласно последнему завещанию. Не значит ли это, что миссис Инглторп оставляла иные, более ранние завещания?
В среднем она составляла новое завещание, по меньшей мере, раз в год, невозмутимо ответил Уэллс. У нее имелась склонность менять завещательные распоряжения, по-разному назначая размеры пожертвований и выплат своим родственникам.
— Допустим, — сказал Пуаро, — что, не поставив вас в известность, она написала новое завещание в пользу человека, не являющегося членом семьи в любом смысле этого слова. Ну, к примеру, в пользу мисс Говард. Вас удивило бы наличие такого документа?
— Ни в коей мере.
— Ясно. Пуаро, видимо, исчерпал свои вопросы.
Джон начал обсуждать с адвокатом какие-то вопросы, связанные с документами миссис Инглторп, а я подсел поближе к Пуаро и тихо спросил, «Неужели вы думаете, что миссис Инглторп написала новое завещание, оставив все свои деньги мисс Говард?»
«Нет», — улыбнувшись, ответил бельгиец.
«Тогда зачем же вы привели ее в пример?»
«Тише».
Джон Кавендиш, подняв голову от бумаг, обратился к Пуаро.
«Не желаете ли вы, мсье, пойти с нами? Мы просматриваем документы моей матери. Мистер Инглторп готов предоставить решение всех вопросов мистеру Уэллсу и мне».
«Ах, что значительно упрощает дело», — проворковал адвокат. «Поскольку формально, конечно, он имеет право...»
Он не закончил, сознавая, что все и так его поняли.
«Мы хотим начать с ее письменного стола в будуаре», — пояснил Джон, «а потом подняться в ее спальню. Наиболее важные документы она хранила в пурпурном бюваре, и мы должны внимательно изучить их».
«Согласен», — поддержал его адвокат. «Вполне возможно, что там обнаружится новое завещание, написанное позднее того, что имеется в моем распоряжении».
«Да, более позднее завещание имеется», — произнес Пуаро.
«Что?»
Джон и адвокат потрясенно взглянули на него.
«Или, точнее, — преспокойно продолжил мой друг, — оно существовало».
«Что значит «существовало»? Где же оно сейчас?»
«Сгорело».
«Сгорело?»
«Да, взгляните сюда».
Он извлек обгоревший клочок, найденный нами в камине спальни миссис Инглторп, и вручил его адвокату, кратко пояснив, где и когда он нашел это.
«Но это, возможно, было какое-то старое завещание?»
«Я так не думаю. Более того, я почти уверен, что его написали не далее, как вчера днем».
«Что? Невероятно!»
Одновременно вырвалось у обоих мужчин.
Пуаро взглянул на Джона. «Я докажу вам это, если вы пошлете за вашим садовником».
«Ну, разумеется, так не понимаю».
Подняв руку, Пуаро вынудил его замолчать и предложил: «Сделайте, как я прошу, а потом можете спрашивать все, что пожелаете».
«Отлично».
Джон позвонил в колокольчик. Вскоре, как положено, появилась Доркас.
«Доркас, попросите, пожалуйста, Мэннинга зайти сюда, чтобы поговорить со мной».
— Слушаюсь, сэр.
— служанка удалилась. Ожидание проходило в напряженном молчании. Лишь Пуаро выглядел абсолютно спокойным. Придирчиво взглянув на книжную полку, он смахнул оставленную в углах пыль.
Тяжелая поступь подбитых гвоздями башмаков по гравиевой дорожке возвестила о приближении Мэннинга. Джон вопросительно глянул на Пуаро, последний кивнул. — «Заходите, Мэннинг», — пригласил Джон. Мне нужно поговорить с вами.
Медленно и робко садовник вошел из сада в кабинет через застекленные двери и остановился на почтительном расстоянии. Стащив с головы шляпу, он нервно мял ее в руках. Спина его сильно сгорбилась, хотя, вероятно, он выглядел старше своих лет, а его смышленые и проницательные глаза противоречили медлительной и весьма осторожной манере разговора.
«Мэннинг», — сказал Джон, — «мне нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов, которые задаст вам этот господин».
«Ясное дело, сэр», — пробурчал садовник. Пуаро живо выступил вперед. Скользнувший по нему взгляд Мэннинга отразил легкое пренебрежение.
«Вы ведь вчера днем высаживали бегонии на клумбе с южной стороны дома, не так ли, Мэннинг?»
«Да, сэр, мы с Уиллом».
«А миссис Инглторп подошла к окну и позвала вас, верно?»
«Да, сэр, позвала».
«А расскажите мне попросту, что именно произошло потом?»
«Ну, в общем, сэр, ничего особенного. Она просто попросила Уилла съездить на велосипеде до деревни и привезти какую-то форму для завещания или что-то в таком роде, я точно не знаю. Она записала ему нужные слова на бумажке».
«И что же дальше?»
«В общем, он так и сделал, сэр».
«А что произошло потом?»
«Опять отправились сажать бегонии, сэр».
«Разве миссис Инглторп не позвала вас снова?»
«Позвала, сэр. Хозяйка позвала и меня, и Уилла».
«А зачем же?»
«Она предложила нам зайти прямо к ней в комнату и поставить наши имена под каким-то длинным документом. Там еще стояла ее подпись».
«А вы видели, что было написано над ее подписью?» — резко спросил Пуаро.
«Нет, сэр, там лежала промокашка».
«И вы просто подписали там, где она велела вам?»
«Да, сэр, сначала я, потом и Уилл».
«И что же она сделала после этого?»
«Ну, сэр, она сложила бумагу, сунула ее в длинный конверт и убрала в какую-то красную папку, что лежала у нее на столе».
«В какое время она первый раз позвала вас?»
«Да вроде около 4, сэр».
«Не раньше? Не могло ли это случиться около 3:30?
«Нет, сэр, вроде нет. Скорее уж чуток позже 4, а не раньше».
«Благодарю вас, Мэннинг, больше у меня нет вопросов», — любезно произнес Пуаро.
Садовник глянул на своего хозяина. Увидев, что Джон молчаливым кивком отпустил его, он отдал своеобразную честь, приложив палец ко лбу, что-то тихо пробурчал и осторожно удалился в сад по своим же следам. Мы обменялись взглядами.
— О, боже! — глухо простонал Джон. — Какое странное совпадение.
— А в чем же тут совпадение?
Что моя мать надумала написать завещание именно в день своей смерти.
— А вы уверены, Ковендиш, прочистив горло, сухо спросил мистер Уэллс, что это совпадение?
— Что вы подразумеваете?
— Ваша мать, как мне сказали, вчера днем имела бурный разговор с кем-то...
— О чем вы говорите?
— снова вскричал Джон. Он сильно побледнел, а в его голосе проявилась предательская дрожь. «В результате того конфликта ваша мать внезапно поспешила составить новое завещание. Но его содержание мы, видимо, никогда не узнаем. Она никому не сообщила о его положениях. Сегодня утром, несомненно, миссис Инглторп хотела проконсультироваться со мной по этому поводу, но ей не дали шанса. Само завещание исчезает, и она уносит его тайну в могилу. Ковендиш, боюсь, ни о каком совпадении не может быть и речи. И мсье Пуаро, я уверен, согласится, что эти факты наводят на серьезные размышления».
«К чему бы ни привели эти размышления, — подхватил Джон, — мы весьма благодарны мсье Пуаро за то, что он пролил нам свет на это дело. Полагаю, вы не сможете ответить мне, мсье, что именно навело вас на мысль о завещании?»
«И каракули на старом конверте», — с улыбкой ответил Пуаро, — «и свежие посадки на клумбе бегоний».
Джон, по-моему, предпочел бы продолжить разговор, но в этот момент с улицы донеслось громкое ворчание мотора, и все мы, обернувшись к окну, увидели подъехавший к главному входу автомобиль.
«Эви!» — воскликнул Джон. «Простите меня, Уиллс».
Он торопливо вышел в холл. Пуаро заинтригованно глянул на меня.
— Мисс Говард, — пояснил я. — Ах, как я рад, что она приехала, — откликнулся он. — Женщины, Гастингс, бывает
тоже умными и восприимчивыми, хотя по господнему произволу порой и обделены красотой. Я последовал примеру Джона и вышел в холл, где мисс Говард старалась выпутаться из плотных слоев вуали, покрывающих ее голову. Заметив брошенный на меня взгляд, я внезапно испытал мучительное чувство вины. Ведь эта женщина так настоятельно просила меня приглядеть за миссис Инглторп, а я, увы, пропустил ее просьбы мимо ушей. Как же быстро и как пренебрежительно я выбросил из головы ее слова. И вот теперь, когда она казалась столь трагически права, я устыдился своего легкомыслия. Видимо, она отлично знала, что представляет собой Альфред Инглторп. Интересно, произошла бы у нас трагедия, если бы она осталась в Стайлзе, или злодей испугался бы ее бдительных глаз? Я вздохнул с облегчением, когда она приветствовала меня своим хорошо запомнившимся мне болезненно крепким рукопожатием. В ее печальном взгляде, хвала Господу, не таилась упрека. Покрасневшие глаза выдавали, что Эви дала волю слезам, но в целом она не изменила привычному, грубовато-резкому и лаконичному стилю общения.
Выехала, как только получила телеграмму. Едва вернулась с ночного дежурства. Взяла на прокат машину. Быстрее сюда не добраться.
«Эви, вы успели позавтракать?» — спросил Джон.
«Нет».
«Я так и думал. Пойдемте, стол еще накрыт, и для вас заварят свежий чай».
Он оглянулся на меня. «Будьте любезны, Гастингс, позаботьтесь о ней. Меня еще ждет Уэллс. Ах да, Эви, позвольте представить вам мсье Пуаро. Вы понимаете, он помогает нам...»
Пожимая руку Пуаро, Эви подозрительно смотрела через его плечо на Джона. «Что значит помогает? В чем?»
«Помогает нам провести расследование».
«Нечего тут расследовать. Разве его еще не арестовали?»
«Кого арестовали?»
«Как кого? Альфреда Инглторпа, конечно».
«Эви, дорогая, не стоит делать скоропалительных выводов. По мнению Лоуренса, наша мать умерла от сердечной недостаточности».
«Ну и дурак ваш, Лоуренс», —
парировала мисс Говард.
«Безусловно, бедняжку Эмили убил Альфред Инглторп. Сколько уж раз я вам повторяла, что он способен на любую подлость».
«Не надо так кричать, дорогая Эви. Наши мысли и подозрения пока лучше оставить при себе. Дознание назначено только на пятницу.
От этого будем молоть всякий вздор».
Презрительная усмешка мисс Говард выглядела на редкость впечатляюще.
«Похоже, вы все тут ополоумели. Да к пятнице этот тип уже смоется из Англии. Если у него есть хоть капля ума, то он не станет покорно ждать, пока его здесь повесят».
Джон Кавендиш беспомощно взглянул на нее.
«Я понимаю, что происходит», — запальчиво заявила она. «Вы наслушались докторов. Нельзя их слушать. Что они могут понимать? Ничегошеньки. И уже одного этого достаточно, чтобы понять, насколько они опасны. Мне ли их не знать? Мой отец тоже врачевал. А такого неимоверного глупца, как наш коротышка Уилкинс, я еще в жизни не встречала. Сердечная недостаточность. Именно что-то в таком роде он и мог сказать. Любой разумный человек сразу понял бы, что ее отравил муж. Я всегда говорил, что он прикончит ее, бедняжку, в собственной постели. И вот, пожалуйста, он осуществил свой коварный план. А вы только и можете, что бубнить всякие глупости про сердечную недостаточность, да уповать на пятничное дознание. Вам должно быть стыдно, Джон Кавендиш».
«А что же, по-вашему, мне следует сделать?» — поинтересовался Джон, не сумев скрыть вялой улыбки. «Черт побери, Эви, не могу же я взять его за шиворот и оттащить в местный полицейский участок?»
«Ну, кое-что все-таки можете. Выясните, допустим, как он исхитрился отравить ее. У этого мерзавца изощренный ум. Может, он воспользовался ядом слепучек от мух. Надо узнать у кухарки, не пропало ли чего из ее хозяйства».
Мне вдруг с неотвратимой определенностью представилось, что устройство мирного сосуществования мисс Говард и Альфреда Инглторпа под одной крышей, вероятно, будет задачкой по сложности, сравнимой с подвигами Геракла. И тогда я не позавидовал Джону. По выражению его лица я догадался, что он тоже вполне оценил трудность ситуации. Однако на данный момент Кавендиш предпочел спастись бегством и стремительно удалился. Доркас принесла свежезаваренный чай. После ее ухода Пуаро отошел от окна и присел за стол напротив мисс Говард.
«Мадемуазель», — сдержанно произнес он, — «вы позволите поговорить с вами?»
«Говорить», — ответила эта дама, неприязненно глянув на него.
«Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?»
«Я охотно помогу вам повесить Альфреда», — мрачно бросила она. «Хотя виселица — слишком слабое наказание для него.
Этого убийцу следовало бы выпотрошить и четвертовать, как в добрые старые времена».
«Тогда наши цели совпадают», — заметил Пуаро, «поскольку я тоже стремлюсь предать преступника казни».
«Альфреда Инглторпа?»
«Его. Или кого-нибудь другого».
«Никого другого и быть не может. Пока этот прощелыга не появился тут, никто и не думал убивать бедняжку Эмили. Не скажу, что ее не окружали зубастые вымогатели, окружали. Но они охотились только за ее деньгами, а жизнь ее оставалась в безопасности. Но вот появляется мистер Альфред Инглторп, и буквально через пару месяцев вуаля!»
«Поверьте мне, мисс Говард», — с особой убедительностью произнес Пуаро, «если убийство совершил мистер Инглторп, то, честное слово, я обеспечу ему виселицу не менее впечатляющую, чем то дерево, на котором повесили Амана».
«Так-то лучше», — воодушевляясь, бросила мисс Говард.
«Но я должен попросить вас довериться мне. Сейчас ваша помощь может оказаться весьма ценной, и я скажу вам причину. Так вот, причина в том, что, хотя в этом доме царит траурное настроение, только ваши глаза покраснели от слез».
Мисс Говард моргнула от удивления, и в ее грубоватом голосе проявился новый оттенок. «Вы правы, если намекаете на то, что я любил ее. Понимаете, по-своему, Эмили была эгоистичной особой. Она щедро оказывала благодеяние, но далеко не бескорыстно. Она не позволяла благодетельствованным забывать о ее щедротах, но из-за этого теряла их любовь. Впрочем, не думаю, что сама она осознавала это или же страдала от недостатка любви. Во всяком случае, надеюсь, что не страдала. Я же поступила сюда на других условиях. С самого начала я твердо определила свою позицию. За мои услуги вы будете платить столько-то фунтов в год и больше никаких подачек. Не надо мне ни перчаток, ни билетов в театр. В общем, никаких подарков». Она не поняла меня, порой даже обижалась. Называла меня глупой гордячкой. Гордость тут ни при чем. Но я не сумел объяснить ей свои мотивы. Короче, я сохранила чувство собственного достоинства. И потому, в отличие от всей этой своры, только у меня не было повода не любить ее. Я заботилась о ней, защищала от их алчных притязаний. А потом появился этот пронырливый мерзавец, и... мои многолетние заботы пошли прахом.
«Я понимаю вас, мадемуазель». Пуаро сочувственно кивнул. «Отлично понимаю ваши чувства. Они вполне естественны. Вам кажется, что мы тут зря прохлаждаемся, что нашим действиям не хватает рвения. Но, поверьте мне, это не так».
В этот момент появился Джон и пригласил нас с Пуаро подняться в спальню миссис Инглторп, поскольку они с мистером Уэлсом уже закончили изучать бумаги в столе будуара. Когда мы поднимались по лестнице, Джон оглянулся на дверь столовой и, понизив голос, произнес:
«Кошмар! Как вы думаете, что произойдет, когда эти двое встретятся?»
Я удрученно покачал головой.
«Я уже попросил Мэри постараться по возможности держать их подальше друг от друга.
Вы думаете, она справится?»
«Одному Богу известно. Остается надеяться, что сам Инглторп не горит желанием столкнуться с ней».
«Ключи еще у вас, не так ли, Пуаро?» — спросил я, когда мы подошли к запертой двери спальни. Взяв у бельгийца ключ, Джон открыл дверь, и мы вошли внутрь. Адвокат направился прямо к столу, и Джон последовал за ним.
«Полагаю, самые важные бумаги моя мать хранила в этом биваре», — заметил он.
Пуаро вытащил небольшую связку ключей. «А позвольте мне», — сказал он, — «на всякий случай я запер его нынче утром».
«Но бивар уже открыт».
«Невозможно».
«Смотрите», — сказал Джон, спокойно поднимая крышку. «Тысяча чертей!» — ошеломленно воскликнул Пуаро.
«Как глупо! Зачем же я таскал в кармане эти ключи?»
Он бросился к бивару и, взяв его в руки, вдруг точно оцепенел.
«Ну и дела! Замок-то взломали?»
«Что?»
Пуаро положил бивар на стол. «Но кто взломал его?»
«И зачем? И когда? И как? Ведь дверь-то была заперта!»
В смятении восклицал каждый из нас. Пуаро отвечал нам практически машинально, но твердо.
«Кто? Хороший вопрос. Зачем? А, хотелось бы мне знать. Когда? Я запер бивар всего час тому назад. А что до запертой коридорной двери, то в ней самый простой замок. Вероятно, он открывается практически любым другим дверным ключом».
Мы беспомощно переглядывались друг с другом. Пуаро перешел к камину. Лицо его выглядело спокойно, но я заметил, как сильно подрагивали его руки, когда в силу давней привычки он машинально начал выравнивать ряд вазочек на каминной полке.
— Послушайте, дело, по-моему, было так.
Наконец нарушил он молчание. В этом биваре лежало нечто важное, какая-то улика, незначительная по сути, но, тем не менее, достаточно веская, чтобы связать нашего убийцу с преступлением. Для него было жизненно важно уничтожить улику прежде, чем кто-то успеет обнаружить и оценить ее значение. Поэтому он пошел на риск, большой риск, и проник сюда. Обнаружив, что бювар заперт, он был вынужден взломать его и тем самым выдал свое присутствие. Раз уж он решился на такой риск, значит, в бюваре хранилось нечто весьма опасное для него. Но что? А! Раздраженно взмахнув рукой, бросил Пуаро. Этого как раз я не знаю. Какой-то документ, несомненно. Возможно, тот самый листок бумаги, что Доркас видела у нее в руках вчера днем. А я... Его раздражение, наконец, выплеснулось. «Какой же я жалкий, щепетильный болван! Я ни о чем не подозревал. Повел себя как идиот. Мне не следовало оставлять тут бювар без присмотра. Следовало забрать его с собой. Нет, троекратный дурак, безмозглая ищейка!» И вот теперь улика пропала. Ее уничтожили или не уничтожили? Может, есть еще шанс? Мы должны использовать любую возможность. И... В каком-то безумном порыве он вылетел из комнаты, а я, слегка опомнившись, последовал за ним. Но, выйдя из коридора, обнаружил, что Пуаро уже и след простыл. На развилке лестницы стояла Мэри Кавендиш, глядя в холл, видимо, в том направлении, где исчез наш порывистый бельгиец. — Мистер Гастингс, что случилось с вашим замечательным маленьким другом? Он пролетел мимо меня с каким-то безумным видом.
«Его очень расстроило одно дельце», — туманно ответил я.
На самом деле я просто не знал, что Пуаро предпочел бы пока скрыть от домочадцев. Увидев выразительную улыбочку, скользнувшую по губам миссис Кавендиш, я попытался перевести разговор на другую тему, спросив,
«Они ведь еще не виделись, правда?»
«Кто?»
«Мистер Инглторп и мисс Говард». Она как-то странно глянула на меня.
«Вы думаете, что если они встретятся, то произойдет нечто ужасное?»
«Неужели вы так не думаете?» — опешив, поинтересовался я.
«Нет», — заявила она, одарив меня своей мягкой улыбкой. «Я предпочла бы увидеть бурную ссору. Она могла бы разрядить атмосферу. Ведь сейчас все мы напряженно о чем-то думаем, но жутко мало говорим».
«Джон думает иначе», — заметил я. «Ему хотелось удержать их от встречи.
Джон слишком многого хочет». Что-то в ее тоне возмутило меня, и я выпалил. «Старина Джон крайне порядочен и справедлив!» Она помолчала, с любопытством разглядывая меня, а потом заявила к моему изумлению. «Так вы верны старому другу. Такая черта достойна восхищения».
«А вы разве не отличаетесь верностью?»
«Ах, я отношусь к дружбе менее щепетильно».
«Почему вы так говорите?»
«Потому что это правда. Сегодня я могу быть очарована моими друзьями, но завтра, возможно, уж вовсе забуду о них».
Не знаю, что на меня нашло, но я страшно разозлился и заявил довольно глупо и бестактно. «Однако доктора Бауэрштейна вы, видимо, неизменно считаете очаровательным».
Мне пришлось мгновенно пожалеть о своих словах. Мэри точно окаменела. На ее лицо будто опустилось забрало шлема, полностью скрыв черты реальной женщины. Она молча развернулась и быстро пошла вверх по лестнице, а я стоял, как последний идиот, пялясь ей вслед. Донесшиеся из холла суматошные крики вывели меня из оцепенения. Я услышал, как Пуаро громогласно рассказывает о пропавшей улике. Подумав, что моя дипломатичность оказалась напрасной, я испытал досаду. Этот маленький безумец, казалось, решил посвятить всех домочадцев в тайное расследование, хотя я лично сильно сомневался в разумности такой огласки. И вновь мне невольно стало жаль того, что мой разволновавшийся друг настолько потерял голову. Я быстро сбежал по ступенькам. При виде меня Пуаро практически сразу успокоился. «Старина», — тихо произнес я, оттащив его в сторону, — «разумно ли вы ведете себя? Не хотите же вы на самом деле, чтобы весь дом узнал о нашем досадном промахе? Вы же играете на руку убийцы». «Вы так думаете, Гастингс?»
«Уверен».
«Ладно, ладно, друг мой, впредь я буду учитывать ваши предусмотрительные советы».
«Вот и хорошо. хотя, к сожалению, они немного запоздали.
Несомненно.
Он выглядел таким подавленным и смущенным, что я даже пожалел его, хотя продолжал думать, что он заслужил мой разумный упрек.
«Что ж», — изрек он в итоге, — «нам пора уходить, мой друг».
«Вы считаете, что уже все закончили здесь?»
«Да, на данный момент».
«Вы прогуляетесь со мной до деревни?» «С удовольствием». Он взял свой маленький баул, и мы вышли в парк через застекленные двери гостиной. Навстречу нам попала Синтия Мердок, и Пуаро галантно посторонился, пропуская ее.
— Простите, мадемуазель, позвольте задержать вас на минутку.
— Да, — она заинтригованно обернулась к нему. — Вам приходилось готовить лекарство для миссис Инглторп?
— Нет, — слегка покраснев, стесненно ответила Синтия. — Только приносили ей порошки.
— Ах да, однажды я принесла ей немного снотворного, — еще больше покраснев, призналась она.
— В этой коробке, — уточнил Пуаро, показав ей опустевшую коробку.
Она кивнула.
— Вы можете сказать мне, как оно называлось? — Сульфанал или веронал?
— Нет, порошок бромида.
— Вот как. Благодарю вас, мадемуазель. Всего наилучшего.
Мы быстро направились к выходу из парка. По пути я то и дело поглядывал на своего спутника. Раньше я частенько замечал, что в моменты волнения глаза его становятся покошачьи зелеными, и сейчас они сияли, как изумруды. «Друг мой», — нарушил он молчание в конце концов, — «у меня появилась одна оригинальная версия, довольно странная и даже невероятная, и в то же время она объясняет все произошедшее». Я пожал плечами. В глубине души мне подумалось, что Пуаро слишком увлекается разнообразными, невероятными и причудливыми версиями. В данном случае, несомненно, очевидная правда буквально лежала на поверхности. «В общем, вы получили объяснение отсутствия обычных сведений на аптечной коробке», — заметил я. «Очень простое, как вы и предполагали. Даже странно, как я сам об этом не подумал».
Пуаро, казалось, вовсе не слышал меня. «Они там сделали еще одно открытие», — заявил он, указав большим пальцем через плечо в сторону особняка Стайлс-Корт. «Мистер Уэллс упомянул о нем, когда мы поднимались в спальню миссис Инглторп».
«О чем же он поведал?»
«В запертом письменном столе будуара они обнаружили завещание миссис Инглторп, написанное до ее недавнего замужества, в котором все ее состояние отписывалось Альфреду Инглторпу. Должно быть, она составила его сразу после их обручения. Она изумила не только мистера Уэллса, но и Джона Кавендиша. Завещание было написано на специальном бланке и засвидетельствовано двумя другими слугами. Доркас действительно ничего не подписывала».
«А мистер Инглторп знал о нем?»
«Говорит, что не знал».
«По-моему, стоит усомниться в его честности», — скептически заметил я. «И вообще, такое количество завещаний кажется мне подозрительным. Кстати, не поясните ли, как те каракули на конверте привели вас к мысли о составлении нового завещания?»
«Мой друг», — с улыбкой произнес Пуаро, — «случалось ли вам при написании письма остановиться, задумавшись о правописании какого-то слова?»
«Да, частенько, полагаю, каждый сталкивался с такими трудностями».
«Совершенно верно. А не приходилось ли вам в таком случае попробовать написать сомнительное слово разок-другой на промокашке или ненужном клочке бумаги, чтобы посмотреть, какое из написаний выглядит правильно?» «В общем, миссис Инглторп поступила именно так. Вы можете заметить, что слово «обладаю» произносится с тремя «а», но правильно начинать его с «о». Убедившись в правильности второго варианта, она и написала «все, чем я обладаю». А теперь, что же это подсказало мне? Это подсказало мне, что миссис Инглторп в тот день писала что-то о принадлежащей ей собственности. И я сразу подумал о найденном в камине клочке бумаги и о вероятности написания нового завещания. Ведь в таком документе вполне мог использоваться такой глагол. А возможность написания подтвердила чуть позже и еще одно обстоятельство — из-за царившего в доме смятения нынче утром никто не подумал об уборке в будуаре. Поэтому на полу около стола остались грязные земляные следы.
Погода стояла сухой несколько дней, и такие следы могли оставить только особые посетители. Подойдя к окну, помедлив, продолжил Пуаро, я немедленно обратил внимание на клумбы с недавно высаженными бегониями. Цвет земли на клумбах точно совпадал с оттенком грязных следов обуви на полу будуара. Кроме того, я выяснил, что цветы высаживали вчера днем. Получив эти сведения, я и пришел к выводу, что один, а скорее всего два садовника, поскольку на полу осталось две пары разных отпечатков, заходили в будуар. Ведь если бы миссис Инглторп просто захотела поговорить с ними, она сделала бы это через окно, и им бы не пришлось нести грязь в дом. Тогда-то у меня возникла веская версия того, что она написала новое завещание и пригласила двух садовников заверить ее подпись. И вот дальнейшие события подтвердили правильность моей гипотезы.
«Какое остроумное решение!» — невольно восхитился я. «Должен признать, что, увидев те нацарапанные на конверте слова, сам я пришел к абсолютно неверным выводам».
«У вас разыгралось воображение», — с улыбкой заметил Пуаро. «Как говорится, воображение нам славно служит, но волю ему лучше не давать. Обычно самым вероятным является простейшее объяснение».
«Тогда другой вопрос. Как вы узнали, что ключ от того бювара потерялся?»
«Ну, точно я этого знать не мог. Просто моя догадка оказалась верной. Вы ведь тоже заметили на головке ключа погнутое проволочное колечко. Оно сразу навело меня на мысль о том, что ключ сорвался с брелока. И если бы ключ действительно потеряли и вновь нашли, то миссис Инглторп успела бы вернуть его в свою связку. Однако в ее связке я обнаружил еще один, новый, блестящий ключ и понял, что это и есть запасной ключ от бювара. Поэтому у меня возникла версия того, что кто-то другой вставил в замок бювара потерянный ключ».
«Да», — воодушевился я, — «несомненно, бювар открывал Альфред Инглторп».
«Вы абсолютно уверены в его виновности?» Пуаро с любопытством взглянул на меня.
«Ну, естественно, ведь новые факты, видимо, еще более четко указывают на него».
«Напротив», — спокойно возразил Пуаро, — «как раз добавляется несколько фактов в его защиту».
«Неужели?»
«Именно так.
Я вижу только один».
«И какой же?»
«Что вчера ночью он отсутствовал в доме».
«Пальцем в небо, как говорится у вас, англичан. Вы выбрали как раз тот факт, который, на мой взгляд, говорит против него».
«Почему же?»
«Потому что если мистер Инглторп знал, что прошлой ночью его жена будет отравлена, то наверняка постарался бы обеспечить свое отсутствие. И ушел он из дома под явно надуманным предлогом. Таким образом, остаются две возможности. Либо он знал, что должно случиться, либо ему понадобилось уйти по иной причине».
«Но по какой?» — недоверчиво спросил я.
«Откуда же я знаю?» — ответил Пуаро, пожав плечами.
«Безусловно, постыдный.
Наш мистер Инглторп, смею сказать, изрядный мошенник, но совсем не обязательно убийца».
Я с сомнением покачал головой.
«Пожалуй, сейчас мы не сможем прийти к согласию», — заметил бельгиец. «Ну ладно, оставим пока этот вопрос. Время покажет, кто из нас прав. Давайте лучше рассмотрим другие аспекты нашего дела. Как вы объясняете то, что все двери в спальне были заперты изнутри?»
«Ну, тут уж...» — задумчиво протянул я. «Тут уж надо призвать на помощь логику».
«Несомненно».
«Попробуем рассуждать логически. Двери были закрыты. Мы видели это собственными глазами. Однако наличие стеаринового пятна на полу и сожженное завещание доказывает то, что ночью кто-то входил в ее комнату. Вы согласны?»
«Полностью. Пока все превосходно логично. Продолжайте».
«Итак», — приободрившись, сказал я, — «поскольку наш злоумышленник не проник в комнату через окно или иным колдовским способом, следовательно, миссис Инглторп сама впустила его, открыв дверь. Таким образом, укрепляется подозрение о том, что нашим неизвестным преступником является ее муж. Вполне естественно, что она впустила к себе своего мужа».
«Ну, почему же естественно?» — возразил Пуаро, покачав головой. «Ведь дверь в его комнату она закрыла на засов». «Но этот весьма странный поступок объясняется тем, что как раз днем между ними произошла бурная ссора. То есть, менее всего, миссис Инглторп захотела бы впустить именно его».
«Но вы согласны, что дверь открыла сама миссис Инглторп?»
«Есть другой вариант объяснения. Укладываясь спать, она могла забыть запереть дверь в коридор. А потом встала посреди ночи и только тогда заперла ее.
Неужели, Пуаро, вы действительно так думаете?
Нет. Я лишь сказал, что такой вариант тоже возможен. Давайте лучше вспомним сейчас о подслушанном вами обрывке разговора между миссис Кавендиш и ее свекровью.
Я уж и забыл о нем, задумчиво сказал я. Да, на редкость загадочный разговор. Кажется невероятным, что такая гордая и сдержанная женщина, как миссис Кавендиш, с пылкой страстью вмешивалась в дело, которое ее определенно не касалось.
Вот теперь вы попали в яблочко. Поразительное поведение для столь благовоспитанной особы.
Вы правы. Она вела себя странно, согласился я. И все-таки это не важно. Не будем же мы учитывать всякие мелочи.
«Сколько раз я могу повторять вам?» — со стоном произнес Пуаро. «При расследовании необходимо учитывать все, любые мелочи. А если факты противоречат выдвинутой версии, то данную версию надо отбросить».
«Ладно, давайте разберемся», — уязвленно согласился я. «Да, непременно разберемся». Мы уже подошли к коттеджу Листуэйс, и Пуаро предложил мне подняться в его комнату. Он угостил меня одной из своих маленьких русских сигарет, которые иногда любил покурить. Забавно было наблюдать, с какой аккуратностью бельгиец складывал использованные спички в фарфоровую пепельницу. Моя недавняя досада мгновенно исчезла. Пуаро поставил наши два кресла перед выходящим на деревенскую улицу окном. Оттуда еще веяло теплым свежим ветерком. Но день обещал быть жарким. Внезапно мое внимание привлек вид тощего молодого человека, стремительно бегущего по улице. Самым странным казалось выражение лица парня. На нем застыла смесь ужаса и смятения.
«Взгляните-ка, Пуаро!» — воскликнул я. Он подался к окну. «Вот тебе на!» — изумленно воскликнул он. «Это же мистер Мейс из аптеки. Похоже, он спешит к нам».
Молодой человек остановился перед коттеджем Листуэйс и, поборов легкую нерешительность, громко постучал в дверь.
«Минуточку!» — крикнул ему Пуаро из окна. «Сейчас я вам открою».
Жестом предлагая мне следовать за ним, он быстро сбежал по лестнице и распахнул дверь. Не теряя времени на приветствие, мистер Мейс сразу перешел к делу.
«Ах, мистер Пуаро, простите за беспокойство, но мне сказали, будто вы только что вернулись из особняка».
«Да, верно».
Парень облизнул пересохшие губы. На лице его отразилось необычайное любопытство.
«Там у нас вся деревня только и судачит, что о внезапной кончине старой миссис Инглторп. Правду ли говорят?»
Он опасливо понизил голос.
«Что ее отравили?»
Лицо Пуаро оставалось совершенно невозмутимым.
«На данный вопрос, мистер Мейс, нам могут ответить только доктора».
«Да, верно. Конечно».
Парень помялся, явно не решаясь высказать свои мысли. Но его смятение быстро подавило сомнение. Вцепившись в руку бельгийца, он взмолился уже страшным шепотом.
«Только скажите мне, мистер Пуаро, это ведь был не стряхнин, верно?»
Я не разобрал, что именно пробурчал в ответ мой друг. Очевидно, что-то уклончивое. Парень быстро удалился, и когда Пуаро закрыл дверь, мы обменялись взглядами.
«Все верно», — печально кивнув, заметил он. «У него имеется свидетельство для начала расследования».
Мы медленно поднялись обратно в комнату. Я уже открыл рот, собираясь задать вопрос, но Пуаро жестом остановил меня.
«Не сейчас, мой друг. Давайте немного помолчим. Мне необходимо подумать. Мои мысли пришли в некоторое смущение, и это весьма досадно».
Минут 10 мы провели в полном молчании. Он застыл в напряженной позе, лишь его брови пару раз выразительно поднимались, а горящие глаза становились все зеленее. Наконец он издал глубокий вздох.
«Итак, теперь все в порядке. Все разложено по нужным полочкам. Нельзя позволять чувствам вносить беспорядок в мысли. Дело пока не прояснилось, увы. Однако преступление совершено весьма хитроумно. Оно даже меня привело в смятение. Меня, Эркюля Пуаро. Впрочем, мы располагаем двумя важными фактами».
«И какими же?»
«Во-первых, вчерашняя погода. Она крайне важна».
«Но вчера же простоял великолепный день», — прервал я его. «Пуаро, вы просто морочите мне голову».
«Отнюдь. Вчера градусник показывал около 30 градусов по Цельсию в тени.
Попомните эти слова, мой друг. Они дадут нам главный ключ к разгадке.
Ну, а второй факт? — спросил я.
Также важно, что черная борода, очки и оригинальный стиль одежды придают мистеру Инглторпу весьма экстравагантный вид.
Пуаро, мне не верится, что вы говорите серьезно.
Абсолютно серьезно, друг мой.
Но это же какие-то детские причуды.
Нет, все это крайне важно.
А что, если коллегия присяжных при коронере признает Альфреда Инглторпа виновным в предумышленном убийстве? Что тогда станет с вашими важными фактами?
Они будут потрясены, осознав, что 12 глупцам удалось вынести ошибочный вердикт. Но этого, разумеется, не случится. Во-первых, сельские присяжные не захотят взять на себя такую ответственность. К тому же ведь мистер Инглторп формально находится в положении крупного местного сквайра. А кроме того, — спокойно добавил он, — я этого не допущу.
— Вы не допустите?
— Не допущу.
Разрываясь между изумлением и раздражением, я пристально посмотрел на этого экстраординарного маленького умника. Он выглядел чертовски самоуверенным. И, словно прочтя мои мысли, Пуаро уверенно подтвердил. — О да, мой друг. Уверяю вас, все будет именно так, как я говорю.
Поднявшись, он положил руку мне на плечо. Выражение его лица резко изменилось, в глазах поблескивали слезы. Занимаясь этим расследованием, я все больше думаю о кончине бедной миссис Инглторп. Она, увы, не пользовалась всеобщей любовью, однако проявила большую щедрость к нам, бельгийцам. И мне надлежит вернуть ей долг.
Я попытался что-то возразить, но Пуаро продолжил, повысив голос. — Позвольте мне договорить, Гастингс. Она никогда не простила бы мне, если бы я позволил арестовать ее мужа, Альфреда Инглторпа, сейчас, когда одно мое слово способно спасти его.